side wore off, make it loud. In the Romeo Foxtrot, shall we dance?
Столько всякой херни существует, просто немерено всякой литературы, книг и прочего, и почему до сих пор никто не разрулил это дерьмо? Просто не сказал, что надо с этим делать.
Так ничего не надо делать, люди просто должны разговаривать, уметь между собой. В этом вся ключевой успех кроется. Просто когда тебе человек говорит, что ты слишком насыщенно как-то проводишь свое время, ну так предложи варианты, как мы можем вместе насыщенно проводить время. Я не прав? Предложи варианты, как бы...
И это в том числе, но у меня был изначально заход к тому, что вот это как раз, когда ты зашел в комнату, что я говорю, а если меня не станет? Ну, блядь, это был провал. Так просто начинать, что тебе нужно что-то сделать, чтобы у тебя был какой-то уже задаток, ну, там, друзья, завести друзей, грубо говоря. Вот, и...
Как сейчас заводить друзей?
Я надеюсь, ты так не сказал.
Естественно, что, сократил что, до что двух фраз.
Но... Что меня не станет.
Я сократил, да я сдохну. Что ты делать будешь вот так? Всего две фразы пульнул.
Естественно, там долгая подводочка была, и это было более завуалировано, менее прямо. Но посыл такой, что вот, ну и с меньшей агрессией, конечно.
А в это время они в самолете летят, он, знаешь, к прыжку, типа, он уже на прыжки с парашютом записался.
С роуп-джампингом стоит этот.
Что если меня не ста...
Как в 34 заводить друзей? Алло.
По интересам.
Как?
По интересам.
Это не друзья.
Книжный клуб, винный клуб, автомобильный клуб.
Это ж не сразу друзья, это знакомые пока.
Да как будто как бы лимит на друзей закрыт-то уже. Да,
мне кажется, что я перебью тебя, как раз-таки пришел в винный клуб, книжный клуб. Кто-то тебе нормально
вино налил.
Приглянулся, я имею в виду, не в похабном смысле. Просто говоришь, приходите в гости. То есть все, вот зовешь и пьете вино уже не в винном клубе, а у себя дома. Там сразу же вылезут настолки, сразу же как-то все... Ну, то есть вот мы пришли к себе на день рождения. Люди, которые были у тебя на день рождения, по-моему, мы довольно быстро с ними нашли общий язык. Условно, если бы у меня был запрос, я бы мог вполне в следующий раз сказать, Серег, приходи со своими друзьями. И мне кажется, это было бы нормально.
Согласен.
Мне кажется, что нужно брать...
Проще стало все.
Да, нужно брать пример с нас, когда мы были в детском садике, просто подсел рядом и говорит, давай дружить.
Брать пример.
Погнали. То есть я
с детей.
В этом плане как раз-таки не вижу проблем, сложностей. Тем более сейчас через все эти социальные сети гораздо легче поддерживать вот эти появившиеся знакомства.
Угу.
Как завести, это вот нужно все-таки, да, это самое сложное в данном этапе. То есть это именно, что нужно где-то создать вот эту почву, где ты с новыми людьми увидишься и где ты сможешь с ними нормально общаться. То есть в клубе танцевать, наверное, будет у колонки не очень удобно. Но
зачастую сейчас же появляются вот как раз друзья по интересам. Даже внутри друзей, как бы нашего круга с вами общения, все равно появляются маленькие кружки, которые, маленькие пузырики,
потом
да.
Потом ведут подкаст.
Которые, ну, какие-то ведут подкаст, какие-то ездят на Эльбрус кататься на сноубордах, какие-то параллельно эти пузырики перемешиваются в одну большую газировочку. Вот, поэтому...
Какая метафора, мне
да,
нравится.
Вот,
мне
я нравится. Просто в одну боржоми.
Ты можешь действительно открыть людей из своей старой компании с какой-то новой стороны. Например, у нас со своей банальной стороны зайду... С настольных игр в компании есть люди, с которыми я мало общаюсь, но на этой почве мы могли бы встречаться и общаться чаще.
Ну когда вы начнете нюхать картон вообще? Я просто не пойму.
Что вас останавливает?
И когда мы начнем играть вторую херню в детектив? Это вообще реально?
Второй раунд.
Давайте соберемся. Я реально... Давайте планировать месяцы на 4 вперед. Реально, потому что... Типа, на следующую неделю это...
Второй раунд и второй раунд переговоров у нас. Как мы...
Да вообще, как вы вообще договариваетесь? Сколько нужно времени? Вот, поэтому, ну, на самом деле, мне кажется, очень трудно было бы кому-то просто с ничего идти искать, типа, друзей. Надо в какой-то, ты правильно говоришь, в среде оказаться, просто в книжный клуб куда-то прийти, попить вино. Мы с тобой также знаем многих людей, которые один раз сходили куда-то и потом, как бы, по 10 раз туда сходили, просто потому что им настолько это понравилось, что хочется вернуть те же самые эмоции. Но можно делать...
У меня так бывает, я на один Новый год съездил, потом этот человек, хозяин у меня, крестным ребенком, типа, является...
Тоже ситуация.
Тоже ситуация.
Тоже такое бывает, почему это не очень плохо. Это не то, что не очень плохо.
А я вот про друзей вспомнил. например, наши родители. Вот если вы посмотрите на наших родителей, это очень, скорее всего, закрытые люди. У них есть какие-то тети, дяди, с которыми они встречаются, общаются. Но для сторонних людей они закрыты.
А вот тут поспорю, знаешь почему?
Подожди, я мысль докручу. Но как только они выезжают куда-то вне, в отпуск в какой-то,
они
сразу бэм, рассказывают всю историю своей жизни. Все выкладывают карты на стол и сразу начинают дружить.
Да, я ездил с родителями вот на автобусную экскурсию, там просто столько друзей у них было, что я не понимал, как это. Вот просто сели рядом. Буквально, как я уже сказал, в детском садике. Но я тебя перебил.
Я не успел еще говорить, поэтому не считается перебиванием. Ага. Просто я вспоминаю своих друзей, друзей моих родителей, когда им было, я был маленький, мне было типа там 6-7, моим родителям было 37. И постоянно дома был движ. Были друзья, были походы куда-то, еще что-то. Но с какого-то времени, не буду говорить с какого времени, типа, может, 45, может, еще с какого-то времени родителей, постоянно начался такой флоу на тему того, что ты как бы довольствуешься тем, что есть. Все равно со временем все люди, как бы у тебя друзья отойдут, вы все там, кто перессорится, кто уедет, кто еще что-то, кто поменяет место жительства, кто с интересами и прочее. И ты потом так и остаешься дома со своей семьей и прочее.
И в этот момент нужно вспомнить о том, что нужно научиться разговаривать. Наперед хотя бы, потому что в конечном итоге вдвоем останется. Дети разбегутся все.
Конкретно у вас есть довольно простой способ знакомиться с новыми людьми, это через детей. То есть кто-то подружится.
Слава, я приглашал...
Это мерзейший способ, я бы не стал знакомиться. Ну, в смысле...
Ты же был на Днюхе Лёвы, когда приходили еще другие родители.
Но не всегда, не все. Конечно же, это не с первой попытки найдутся люди, с которыми поймаешь волну.
Что вам скажу? Я прихожу в детский сад, ребенка подвожу с утра постоянно, и никто не здоровается. Я вам рассказывал? Я не понимаю. Я, блядь, плохой человек. Я просто подхожу, открываю дверь, стоят люди, переодевают своих детей. Я говорю, доброе утро! И нихуя вообще в ответ. Думаю, блядь, ладно, я не знаю, может, у меня сын как-то очень плохо себя... Просто вообще ноль внимания. Некоторые женщины, они прям смотрят на меня. Ее ненавидят. Муж был на дне рождения у моего ребенка. Я говорю, доброе утро. Нихуя в ответ. Я уже один раз как-то иду, звоню Наде, я говорю, блядь, вы что-то там сделали, что ли? Кстати, пока меня не было, что произошло? Почему люди так реагируют? Я не понимаю, почему никто не здоровается? Все какие-то злые. Некоторые родители приходят, блядь, у них сразу брови вот такие вот, просто там до носа. Я не понимаю. И как раз вот людей пригласили не к тому, что там какие-то плохие люди, еще какие-то. Но очень тяжело найти, как бы, точки соприкосновения. Вы сидите на днюхе у ребенка. То есть, смотри, мы находимся, допустим, на... пусть будет спортивное мероприятие, пусть это будет кроссфит. Сидим, все как бы объединены этим мероприятием. Че там, сколько жмешь, че, сколько делаешь, какие...
Машина брать.
Да, машина брать, сюда иди, вот это все, какие комплексы, че, сколько, а где, куда, как. Сейчас все, уже базар идет, песня льется туда-сюда. Детское день рождения, вы сидите просто пу-пу. У тебя мальчик? У меня мальчик, да, че как. Ну, пу-пу-пу, вот.
Так это возвращаясь к предложению Славы, потому что... знакомиться с чужими родителями это невозможно, потому что это не то, что мы ранее обсудили, это не хобби и не интерес. Если ваш общий интерес дети, вы должны в тюрячке оба, во-первых, это во-первых сидеть, а во-вторых, потому что родительство это работа. Вы, я сейчас, может быть, вот на работе легко завести какие-то новые знакомства? Можно, потому что вы можете какие-то общие хобби найти, да, свои. А вот, воспитание детей — это не хобби, это как бы некоторые люди как кабалу воспринимают.
Я просто сужу, да, по своей семье. Так получилось, что у моих родителей близкие друзья вот как раз познакомились. У мамы близкая подруга — это мать моего друга школьного, с которым я уже перестал общаться уже лет 10, наверное, как последний раз виделся. А еще семья вот именно тоже через череда совпадений. Но это не только заключалось в общих классах детей. Да, поэтому у меня эта первая мысль и всплыла. Но это просто один из таких вот заходов. Понятно, что у вас в этом плане опыта побольше. Но тут именно нужно... Одна из таких, кстати, вещей, нужно реально принять установку такую для себя. То есть, поставить цель завести друзей. Это я даже без иронии говорю, что...
Извини, брат, я выбрал тебя другом.
Звучит как фильм «Кабельщик» с Джимом Керри.
И сейчас мы будем дружить.
Да тут я про именно вот эти психологические какие-то установки, что иногда нужно встать и пойти куда-то, чтобы вот эту социальную связь поддерживать и находить возможность. Вот какая-то фраза есть, что не везет тем, кто ничего не делает или как-то так. То есть... Нужно двигаться. В общем, вот это вот стандартная присказка всех воротил, кабанчиков на подскоке. И точно так же касается и дружбы, любви и работы.
Просто в какой-то момент ты, опять же, замыкаешься внутри своей семьи в любом случае. То есть появляются дети, требуется определенное внимание, еще что-то. Но не к тому, что так невозможно существовать. Конечно, прекрасно, когда вы можете всегда только друг с другом ладить, и вы всегда можете там кайфовать, но все равно надо развеиваться, надо смотреть, кругозор свой расширять, куда-то ходить в другие места, реально встречаться с другими людьми, чтобы чисто свой фокус поправить. Потому что вот, ну, у нас были моменты, когда мы приходили на дни рождения к друзьям, не из нашего круга, к друзьям друзей. Приходим, там какие-то ребята, ты с ними общаешься, они выдают какую-нибудь такую фразу, такую... Блять, так это дурка нахуй. И вы после этого едете в такси и просто, блять, а я-то думал, мы хуёво же, ты их слышал, пиздец. Вот, вот это, ну, вот это свой камертончик настраивать.
Да.
Тоже.
При этом у каждого должны быть свои круги общения. Потому что я считаю, что нужно... интересы, они должны быть какие-то диаметральные. То есть, ну, чтобы конечно, мы могли потом обменяться между собой и поделиться, что вообще происходит.
Просто это какая-то тупая фраза из детства, знаешь, вот это вот. У вас, если интересы совпадают, да почему нам должно быть интересно, когда они нам должно быть интересно,
могут совпадать интересы, но не все.
И когда не совпадают. Там кому-то нравится смотреть фантастику, кому-то не нравится смотреть фантастику. Ты же вот если с мужиками в баню идешь, ты же жену с собой не берешь, правильно? Ну, было бы так странно.
Ваши интересы уже условно совпадают. Типа, ты считаешь, что nice cock, и она тоже считает, что nice cock. Мы уже здесь сошлись, все.
Хуёво, что не у тебя.
Ну, это как пойдет.
Вот, поэтому, ну, дело такое, конечно, я говорю, вот, не знаю, кризис, он не где-то... Внутри тебя зреет, он снаружи, и в итоге ты потом, мне кажется, можешь вообще замкнуться в этом плане. Не знаю, благо, как ты говоришь, говорить, ну, говорить тоже надо уметь, я не знаю.
Ну, подбирать
я,
слова.
Я не знаю других там пар, да, как все живут, только фильмы смотрю, а там все разговаривают, а на этом, ой, слушай, а вот ты знаешь, ты думаешь, блядь, так люди не говорят. Либо сначала пиздится, потом с ножом у горла как бы, ты кто, крыса, или ты крыса, либо еще что-то. Я других вариантов не знаю, то есть как бы, чтобы люди такие, ну, слушай, нам настало время поговорить, семейный совет, садимся, что-то там выбираем, еще что-то. Вот правильно говорят, там, если ремонт пережил, то все, можете, как это, сопромат сдал, можешь жениться, ремонт пережил, все, уже, бля, любую хуйню пройдешь, как бы, куда бы ты ни шел.
Знаете, где еще можно знакомство поддерживать и заводить? На русском застолье. Я тут съездил в Нижний Новгород.
Опа! Так.
Вот. Я съездил в командировку. Работал даже в субботу. За двойную оплату-то что, не поработать. Вот. Но при этом это было настолько круто. И Новгород еще более укрепился в топе моих любимых городов. И нас постоянно сопровождало русское застолье. Знаете, вот рестораны вот эти с русской кухней, русской подачей, все везде, стопочки.
Сальцо, горчица.
Сальцо, там даже, знаешь, там не сальцо было, там был медовик с салом. Тебе вот так вот, знаешь, извращение. Хлеб, сало, хлеб, сало.
Соловик?
Соловик, да. Рассольник из рыбы, вот это все.
А, хлеб, сало. Ну, реально медовик, ну, торт.
Он называется медовик. У них как медовик, нежнейший, но с салом.
Ну, там есть мед?
Там есть сало, медовое.
Медовое сало?
Да.
О, ладно, не буду продолжать.
Как, я понял.
И вот, но вот эти все традиции, значит, тут русского застолья, больше всего понравились коллеге, который приехал из Финляндии. Все знаете, как про иностранца обычно спрашивают, там, а по-русски-то он говорит? А это вообще... А там человек как бы наполовину русский, наполовину фин, говорит на чистейшем языке, приехал, значит, по работе по России путешествовал.
На чистейшем шведском.
Да, но он может, точнее, он в какой-то момент, забегая вперед, он уже его спрашивали, как будет это по-фински, он уже забыл, как по-фински, потому что с ним мы обсуждали склонений вспоминали стишок из школы: «Иван родил девчонку, велел тащить пеленку». Вот это все.
Я такого не знаю.
Вы что, у вас не было такого на русском языке, mm-hmm. чтобы запомнить mm-hmm. склонение? Кому, чему,
возможно, кто, что? Возможно, первый класс проучился в Казахстане, и там у нас был русский, казахский.
Там бы кто заебал? Кого заебал?
44 буквы. Все, что запомнил. Даже сами буквы не помню. Помню количество только.
И вот когда мы, значит, в первый день нашей командировки сидели уже в заведении «Гусь в яблоках», он сказал, значит, такую фразу. Он говорит: у меня с собой есть настойка. Она вообще просто турбо-топ, лучше, чем егермейстер. Я говорю, ну, так говорить, конечно...
Бугульма,
я говорю, так говорить, конечно, не стоило. Сейчас мы после этого ресторана еще поедем в отель к тебе пробовать настойку. Что там такое лучше егермейстера? Ну, мы решили, что приберечь на следующий день конференции, будет попроще, полегче, вот. Но гость из Финляндии не предполагал, что у нас устраивают шмон на входе на выставочные мероприятия. Эту бутылочку у него-то и изъяли.
Животные. Да. Зачем так делать? А что еще делать на
выставке? Но главное, сберегли. Знаешь, не как на концертах на этом столе потом, когда все забирают, все, что хотят.
На обратном пути тебя заберешь.
Угу. Конечно. Значит, напиток назывался «Вальгала».
О, это не...
Рагнарёк?
Рагнарёк. Его-то мы, значит, и... употребили с коллегами.
А это что, водка или это...
Ликер.
А, просто ликер?
Ликер, да.
Просто с таким названием есть напиток, я забыл, Бомбей Сапфир, это что?
Это джин.
Джин. То есть Вальгала джин, я знаю, но не знал, что есть еще что-то темненькое. Так?
Там такое, знаешь, оформление еще черные вот эти, черная бутылка, черные руны.
Мне кажется, я такую прям в подарок покупал, но просто это был прям джин, но да.
Я говорю, меня больше интерес беспокоил то, что заявлено как лучший егермейстер, а для меня егермейстер это практически один из любимых напитков.
Я готов пить его напитков. На завтрак.
Значит, ребят, я стесняться перед гостем не стал. Я, когда открыли бутылку, и там понесло спиртягой, а на вкус это еще хуже, я сказал, ну, не егермейстер, конечно, но спасибо. Вот. При этом мы все работаем, не успеваем пообедать. Это все употребляется на голодный желудок.
И потом, конференции.
И потом я понял,
скучаю.
В чем, собственно, Вальгала.
10 часов на ногах,
потому что, что-то людям. Потому что спустя ровно 10 минут, значит, у нас там было человек 7, условно, там.
Появляется крылья,
спускается Валькирия.
Валькирия.
И просто по шарам тебе шах. И все, дальше конференция уже идет веселее уже. Я своему другому коллеге говорю, ну что...
На финском, на чистом.
Я говорю, ну что, PlayStation 5, что там, God of War, Рагнарёк? Я говорю, сейчас я тебя научу Elden Ring любить. Вот. И начинаются уже такие более хорошие разговоры. А в это время гость в Финляндии говорит, пока, всем увидимся, уезжаю в аэропорт. Что бы вы думали, мы его встретили в аэропорту опять. Мы говорим, ну,
опоздал?
Мы говорим, ну что, в буфет? Нет, просто он не знал, что у нас рейсы, там, Москва вылетает, условно, 7.20, Санкт-Петербург 7.25. Сели мы обсуждать русский язык. Объявляют посадку на Москву. Гости из Финляндии приходят с новыми настойками. Я говорю, мы едем на третью улицу строителей города Санкт-Петербург, я правильно понимаю? Мы уже в Москву и в Хельсинки не летим, правильно? И при этом все мои, значит... русскоговорящие коллеги, которые с ним общались, кто-то в первый момент общался, что душевный суперчеловек. Как будто ты его знаешь 1000 лет. И это дело было не только в русском.
Так финны же, по-моему, добродушные типы.
Да?
Они же, по-моему, не очень соответствуют этому стереотипу о замкнутых скандинавах. Или соответствуют? Я, наверное, с норвежцами путаю. Не знаю.
Не знаю, я бы не сказал, что я встречал финнов, которые были просто обычные ребята, то есть, ну, ничего такого.
Возможно, мы в каком-то выпуске обсуждали, и я вспоминал, что когда я давным-давно был в Хельсинки, угу. и когда еще в ходу были бумажные карты, не на телефоне.
Ой, что? Ну да, ты рассказывал, да. То, что ну там это все показывают на эту скрытую церковь в скале. Конечно, я бы тоже показывал. Это когда ты рассказывал про свой... опыт со стеной Цоя, кажется, вспоминал. Или что там у тебя рядом с Цоем есть? Не стена Цоя, а какая-то вещь, завязанная на...
Камчатка?
Я не знаю.
Кочегарка?
Возможно.
В общем, про Нижний. Вот совокупность вот этого, знаешь, широты русской души, застолье, плюс еще экскурсия по Нижнему Новгороду, по всем этим церквям, стоящих на дубовых плотах. Вы знали, что церковь есть в Нижнем Новгороде, которая стоит на плоту, под землей, ну вот на воде, стоит, лежит 1000-летний дуб, которому вообще ничего не происходит с ним.
Звучит прям что-то на Элден Ринговском. Харьковском тоже. То есть это такое, такая локация.
Она, слушай, не встает, у нее ноги не появляются, она начинает.
Она может вполне. Там говорят, там рядом как раз с этой церковью построили стадион, когда к чемпионату мира 2018 года, и раскапывали вот эту всю набережную, то есть они там докопались, увидели этот плот, на котором стоит церковь.
Перекрестились.
И он вообще нулевый, то есть совершенно нетронутый. И оказывается, дуб это вообще какое-то вечное дерево.
Я пока не очень понимаю, как это все реализовано.
Я сам не понимаю. Почитаю. Я стоял на этой набережной, и я не чувствовал качки какой-то определенной.
Пиздеж это.
Естественно, что... сверху бетона.
Как может дерево лежать в воде, хер знает сколько, и чтобы с ним ничего не было?
Может, там как в God of War как раз? Там, помнишь, ты на под воду на конях туда плывешь вниз?
Возможно, нижегородские кратосы туда с бревном приходили.
Возможно, прям как в God of War Ragnarok, да.
Либо как в Outer Wilds, просто нужно в нужную воронку запрыгнуть, которая особенная, и тогда ты попадешь под воду. Я, ну, я могу предполагать, конечно, но мне кажется, я прав.
Ну, хз, может. Я даже спорить с этим не буду, конечно. Конечно, еще тебя это впечатлило. На самом деле, ты проникся русской душой, я не знаю, русским чем-то. Чем ты проникся?
Русской душой в том числе. Она меня и не покидала. Но, я, как я говорю уже, я еще больше влюбился в этот город и рад, что со мной разделили это другие люди, которые, знаешь, когда люди в едином порыве там...
Всем понравился город.
Все запланировали себе в этом году, в ближайшее время, в поездку. Да, чтобы уже в спокойном режиме все это посмотреть. Вот. Еще забавно, когда, значит, видимо, нам еще повезло с экскурсоводом, который нас возил, но при этом мы замерзли просто как мрази. Ты голодный, холодный, и зубами стучишь, и такой, очень интересно. Очень
мало
интересно.
Вальгалы пил просто.
Но я сейчас додвинул. Мы пили ее потом, после. То есть мы были вообще не заряженные. Но мы сразу побежали после этого в рюмочную на дне, которая находилась недалеко от нашего отеля.
И дом как раз болтается.
И нам экскурсовод говорит: вы вообще знаете, на какой улице вы живете? Мы такие, ну, они говорят, улица, про которую Горький писал вот свою книгу «На дне» именно. Здесь в свое время были только ночлежки и притоны. Я говорю, извините, пожалуйста, а мы сейчас в гостинице нашей, мы в ночлежке или в притоне живем? Чтобы нам понимать. И нам рассказали историю про итальянца, который там приезжал тоже в какой-то строитель-итальянец и проживал вот именно в этом доме, где теперь базируется наша гостиница. И там как байка идет на основе его дневников, что он ночью проснулся от того, что у него матрас шевелится под ним. Он его откидывает, а там просто тьма тараканов. Он, значит, выбегает с криками, бегает по этой улице и орет, чтобы ему принесли тазы. 4 штуки. Налил воды, поставил кровать ножками в эти тазы, чтобы тараканы до него не добрались. Я говорю, возможно...
Так это от клопов.
Мы встретим... Ну, он использовал этот таракан. Угу. Я говорю, возможно, мы встретим потомков вот тех тараканов 18 века.
Оттуда фраза «тьма таракане».
Скорее всего. Прям из дневника его.
А я бы тогда хотел рассказать про... Мы сегодня затронули тему... как заводить друзей и прочее. И раз уж такая пьянка, то... Нет, я еще не досмотрел, но давайте я продолжу тему про сериал «Платонические отношения». Платоник.
Давай.
Вы не против? Нет. Я посмотрел 7 серий пока что. Но я четко знаю, что я досмотрю. Мне очень нравится. То есть вы в прошлый раз спрашивали, можем ли по одной серии сделать выводы. В целом, наверное, мы все правильно сказали, но хотелось бы, я попытаюсь его вам продать повторно, то есть вот...
С обновлением, с апдейтом.
Да-да-да, пропатченную версию. В общем, помимо того, что, я уже повторюсь, мне очень нравится и хочется досмотреть до конца, и в целом я бы предпочел бы сегодня, может быть, досмотреть этот сериал, чем ехать.
Чем записывать подкаст.
Идти на запись, да, потому что, ну, ребят, ну, каждую неделю какой-то перебор. Мне кажется, мы надорвем подкастовую мышцу.
Совсем уже охерели, согласен.
Я думаю, что после этого,
месяц
будет просто перекати поле. Там ищите что-нибудь
надо
другое.
Надо как в Дуолинго, или как там называется, чтобы...
Заморозку, да, заморозку.
Я думал, наоборот, чтобы огонек там поддерживать, херачить.
Ну вот, чтобы этот огонек не сбивался, там есть читерская... Не читерская тема, что ты можешь один день продолбать, у тебя есть заморозка, то есть стрик твой не спадает, но эта заморозка, она... Ее просто так не купить, там нужно тоже некоторые... условия выполнить, чтобы тебе падало это. То есть, ну, ты зарабатываешь как некоторую экспу своеобразную. Так вот, платонические отношения. В прошлый раз я обозначил, что это сериал с Сетом Рогеном и Роуз Бирн. Это сериал про бывших друзей, у которых завязка такая, что Роуз Бирн — это счастливая мамочка трех детей, и она за ними там всячески ухаживает, ездит в садик. То есть она вообще не социализирована, то есть она замкнута на своей семье. Муж у нее при этом красавец-мужчина такой, весь тоже любящий, поддерживающий, и он ей говорит...
Все как в жизни.
И муж говорит: слушай, а ты в курсе, что Уилл-то разводится? И мы выясняем из этого диалога, что Уилл — это ее старый лучший друг, который там в проброс упоминается такая фраза, что он был подружкой невесты. То есть, ну, мы из этого уже делаем вид, кто такой Уилл, какой он себя, в общем-то, как, что он себя представляет. Я, как человек, который смотрел трейлер, примерно понимал, что меня ждет. Ну и там, собственно, Сет Роген...
Что, он ходит по коричневому, что ли?
Нет, он просто весь из себя такой великовозрастный, чуть-чуть инфантильный хипстер, который молодится. То есть,
ну, Сет Роген типичный.
Да, типичный Сет Роген. То есть это человек, который ходит в гавайских рубахах круглый год. То есть он там варит...
Сет Роген.
Он варит крафтовое пиво, у него свой бар, он там его держит. Но при этом он разводится со своей женой. Плюс, ну, мы выясняем, что эти друзья как раз поссорились из-за того, что девушка, Роуз Бирн, она сразу сказала: ну, это жена твоя, она тебе не подходит. То есть я не смогу с ней дружить, это вообще какое-то, ну, неправильно.
Знаешь, Сет Рогена, его жена должна была быть черепаха. Настоящая.
Там жена, причем, очень-очень хорошая.
Джеймс Франко его жена должна была.
А, Джеймс Франко, да-да-да.
Нет, там очень красивая девушка, очень успешная, она там какой-то... связанный с продажей картин, ну, искусствовед, в общем.
Понятно, вот. Хуйней занимается, ну.
Но при этом богатая.
Это хорошо.
Вот, и с этого начинается сериал, что она ему пишет: давай встретимся, некоторая неловкая сцена, ну и потом все как бы завертелось, что...
Все развелся, я так и знала.
Там, ну, да, вы увидите, я надеюсь, что вы посмотрите этот сериал.
Еще три выпуска запишем. Сначала я смотрю, потом ты смотришь, понял?
Я через месяца три такой посмотрел.
Хороший контент-план. Вот, и что? Давайте по пунктам объясню, чем мне этот сериал нравится. Первое, что мне в голову приходит, глядя на него, и я это осознал в серии на третьей, блин, я как будто бы смотрю какую-то побочный квест в GTA. То есть побочный квест в рокстаровской игре. Это не где ты идешь грабить банк или кого-то убивать, кого-то вызволять из плена.
Идешь в боулинг.
Да, идешь в боулинг или, не знаю, идешь на йогу с каким-то корешем, идешь просто поездить по городу и, типа, попить пивка. Вот, просто GTA может быть не самый удачный пример с точки зрения вот этих второстепенных миссий, но с точки зрения локации это прям там Лос-Анджелес и... прям вот этот даже, ну, цветокор, назовем его так. То есть там все такое яркое и расслабленное. Покрас лампас.
Могли Sims 4, конечно, привести в пример.
Просто в Red Dead Redemption 2 есть прям такие миссии, где ты идешь в боулинг, где ты идешь набухиваться в бар.
Набухиваешь, вообще моя любимая.
В Red Dead Redemption? Просто смени.
Ковбой, пойдем в боулинг.
Куда?
Вообще, да, что-то мы
здесь бэм, колено,
немножко продолбались. Я к тому, что представьте место действия GTA, миссии из RDR 2 второстепенные. Mm-hmm. И тут вот это все такое непритязательное, не напрягающее. Весь сериал, он про вот эту вот легкость.
Ну, как будто тебя уже расслабило, а при этом диалоги-то какие-то интересные происходят.
Они смешные. То есть поначалу кажется, что это выкрученные какие-то в комедийном плане не настоящие диалоги, но на самом деле, глядя на различные смешные ролики там про Карен, про всяких сумасшедших из Америки, ты понимаешь, что это вполне может быть. И там иногда сами персонажи, они немножко придурковатые, но и они еще больше удивляются чьей-то там дурости или чьим-то вот этим корпоративным каким-то привычкам. То есть там отдельно высмеиваются именно коллеги мужа, которые все из себя юристы высокого класса. Это тоже ты как будто бы со стороны вот персонажа Майкла из GTA пришел вот и смотришь на этих дегенератов там, если вы помните пятую часть, когда он прокрался в местный Facebook и там просто...
Он вот просто заорал уже просто от того, какие все долбоебы.
То есть это первый пункт, почему мне понравился, что вот этот такой уровень юмора. Уровень юмора очень похож. Не уровень, а сам по себе постановка и...
Сатира получается.
Да, это хорошая сатира на современную реалию.
Да.
Второй момент, как я уже упомянул, там с любовью снят город. Мне, в принципе, нравятся сериалы, где город — это одно из, получается, один из персонажей. То есть тот же «Медведь» мне очень нравится, потому что там Чикаго, он пусть показан, ну, не так часто, не так много, но там есть серии, где вот это...
Там все вставки городские практически.
Да, что он переходы. Там едет на метро, там смотрит на эти высотки.
«Коламбус» тот же самый, твой.
«Коламбус», да.
«Коламбус».
«Коламбус», ну это, да, это фильм, это вообще, он прям посвящен городу. То есть здесь вот точно так же они идут, гуляют по вот этому... пригорку, который рядом с буквами «Голливуд». То есть они там забираются, на него смотрят. Там, по-моему, даже где-то вдалеке видно эту обсерваторию или что-то такое.
Когда врезается дирижабль с Майклом и подходит брать задание. Видели этот ролик?
Это смешно. Вот. Кстати, я вспомнил, что очень напоминает «Ла Ла Ленд». «Ла Ла Ленд» же тоже там в тех же локациях снят. Вот это как бы еще один пункт, почему мне прям по кайфу смотреть сериал. То есть ты переносишься в другое место, и я, наверное, скучаю по тем фильмам, сериалам, где очень классно подобраны локации. То есть, там, не знаю, вспоминаю последнее, что меня впечатлило, это «Разделение», но там наоборот, все замкнуто в одном пространстве. Там
сейчас
это...
очень приятно подбирают локации. Зеленый экран. Синий экран, зеленый экран. А на посте уже подставляют. Фильмы, снятые с любовью к местам, где они есть, типа как «Однажды в Голливуде». Вот такое все. Очень приятно смотреть. Когда они особенно аутентично сняты, не обязательно там на пленку, но придают... Да даже тот же сраный «Past Lives», да, делает определенные... То есть там они ходят по Нью-Йорку.
Сан-Франциско
они... Разве? Мост вот этот, вот, там, по-моему, Нью-Йорк.
Да, Нью-Йорк,
Нью-Йорк там,
да.
Мост бруклинский, вот все... Все места, которые тысячу раз видели, начиная с «Однажды в Америке», да, заканчивая здесь, но вот теперь как будто ты съездил туда. Как будто
я
ты
даже, там. Я же сейчас слушаю-читаю, как ни странно, Дэна Брауна, это следующая книга в книжном клубе, удивительно. И я вспомнил, что мне «Ангелы и демоны» очень понравились именно из-за места действия, там Рим, Ватикан, вот это все. И
как, там когда, тоже не успеваю, когда не успевают, еще «Письмовник» не обсудили.
«Письмовник» вообще в мае будет.
Ага. Такой вот, горизонт,
то есть у нас на 2 месяца вперед, это, кстати, очень удобно, что... То есть следующая книга, то есть та книга, за которой батлятся, она не, вот, не сейчас будет, а через, получается, месяц, 2 месяца дают. Это очень разумно, в том плане, что все как раз успевают и...
Чтобы не рашить.
Да. Вот, это второй момент. Третий момент, конечно, сами персонажи. То есть это очень живые, получается, парень с девушкой, мужчина и женщина, не парень с девушкой, мужчина и женщина. Это не идеальные, не рафинированные. У них у каждого есть своя, ну, какая-то ебанца, и они, ты видишь на их разговор, то есть они выглядят живыми. Иногда ты думаешь, так, ну, здесь в этот прав, здесь этот прав. Потому что вспоминаем мы в прошлый раз Тед Ласса в качестве замены, который был подобран этот сериал. Сам Тед Ласса, он же прям идеальный персонаж. То есть у него минус в том, что он, оказывается, очень сильно переживает из-за развода. Это там единственный раз он прикрикнул.
Но его на... жизнь не идеальная. То есть в этом
жизнь
и прикол, что он
сам по себе
такой.
Он такой прям вылизанный. Здесь вот персонажи, они прям настоящие.
То ну, есть... Сатроган, что?
Да, и иногда думаешь, господи, ну что ты за дебил-то? То есть, например, у него странное неприятие, нелюбовь к электросамокатам, понимаю прекрасно.
Со всем уважением.
Но он прям идет, и каждый раз, вот каждый пинает его, кидает, не знаю, об дерево куда-нибудь закинет. И ты думаешь, ну зачем ты этим вандализмом занимаешься? Это прям на протяжении всех серий. То есть там какой-то running gag, вот этот, что он, о, самокат, значит, ты уже знаешь, что он будет разъебан.
Это мы одобряем.
Но я причем не знаю, в Америке настолько ли сильно проблема с самокатами, как у нас. То есть там, ну, все, в принципе, передвигаются.
Это мировая проблема уже, мне кажется.
Ну, наверное, да. Вот, и как ни странно, каждому персонажу ты получаешь определенную долю сопереживания и узнавания. То есть, если вернуться глобально к конфликту этого сериала, это... Есть ли дружба между парнем и девушкой?
Хорошо, что ты это сказал, я готов был спросить это.
Мне кажется, я в прошлый раз говорил, но...
Ответ есть?
Еще не досмотрел.
Я еще не досмотрел, но вообще есть. То есть и в этом-то и прикол, что... Нет. Вот, нет, она есть, и я считаю, что она есть. И мне, причем, конечно же, там в какой-то момент возникают некоторые недопонимания со стороны мужа, что вот ты так классно тусишь со своим корешем, что, ну, уже за глаза его называют бойфрендом моей жены. То есть, и... Хотя это, ну, не имеет под собой никакой там основания.
Тут вот, как в Mortal Kombat вылезает чувак такой. Ку-ку!
Вот. Ну, у меня просто есть подруги, были подруги, да, то есть сейчас, конечно, меньше общаешься.
Конечно, ты женат.
Ну нет, они не исчезли, когда появилось кольцо, то есть это не то, чтобы как в «Властелине колец» надел, все, стал невидимый, а все остальные превратились в призраков. Тут скорее про общую...
Подруги эти при делах сами?
Да, то есть, ну, слушай, мы дружим с семьями.
Ну, в смысле, друг? Вот.
В смысле, стали дружить, то есть как бы...
Есть дружба...
Доктор Ламков.
Есть дружба, ну, это мое личное мнение, когда вы дружите семьями, вы дружите парами, когда это девушка твоего товарища, знакомого, как бы, но это не проблема, потому что, как бы...
Слушай, ну, вот это, наверное, обсуждение для будущих нас каких-нибудь на более...
Ситуативно.
Нужно позвать какого-нибудь психолога. Да.
По месту разбираться.
Вот, я считаю, что этот сериал довольно классно показывает, что, там, не знаю, дестигматизирует, да, может быть, эту ситуацию, и в том числе тебя убедит, что это может существовать.
А вот смотри, я вспомнил Past Lives, если ты помнишь. Тому, что же разрешал ей встретиться со своим школьным другом.
Но при этом,
практически...
Да.
Слушай, это получается то же самое.
Только весело.
Да, при этом, ну что вместе с другом.
При этом в Past Lives ни жена не скрывала, что в целом их связывали какие-то более теплые отношения, чем просто дружба. То есть они... по-моему, она прям говорила, что ну вот мы с ним переписывались, у нас была такая, в общем-то... интересная ситуация. И просто это такое закрытие гештальта из, ну, из прошлого. Жизнь прошлого, как нибудь послали? Из прошлой жизни.
Прошлой жизни.
Я уже...
То, что как раз они в детстве дружили, все дела, потом выросли, переписывались, потом она решила уйти в карьеру, а потом она с мужем, и вот они сидят в ресторане, муж рядом, а те общаются на корейском, что, ну, блядь, это, да. Как так? Как так?
Я думаю, там, ну, я не очень хорошо погружен, недостаточно, может быть,
я просто к тому, что это ощущение как будто бы примерно такое же, но снято, снято бодро, снято весело, приятно смотреть на протяжении там 8
я
серий.
Я прям смеюсь
там,
на протяжении каждой серии, потому что я сижу и подхихикиваю.
Если бы Past Lives был бы в 8 серий, ну, это похороны были бы.
Твои же причем, да.
Вот именно мои были бы просто.
Я искренне смеюсь, не прям Голосяндру, и что, знаешь, ставлю на паузу и до слез, но каждый раз так... Ну, то есть, и это происходит таким образом. Параллельно у меня запускается мысль, что мы часто жалуемся, вот, исчезли комедии, нету такого фильма, который включишь и поржешь. Но, блин, я подумал, что... Ну, комедия — это теперь жанр, который исключительно в сериальном виде существует и никуда не девался вообще, и просто нужно с этим, наверное,
на самом деле,
смириться.
Да, комедия... Я, кстати, буквально недавно об этом тоже думал. Комедия как концентрированная какая-то штука в лице полутора часов гэг на гэге и гэгом погоняет, она сейчас больше размазалась и как-то в жизнь вплелась. То есть зачастую фильмы или там сериалы, которые мы не ожидаем, становятся очень смешными и прикольными во многих моментах. Вспоминая сериал, который я сейчас смотрю, «Мистер и миссис Смит». И там с каждой серии все больше, вот опять же, отношений, только они разбираются с другой стороны. Они подаются тебе подсосом, когда двух человек привели в одну комнату и сказали, теперь ты муж, а ты жена. И они как раз и могут и спокойно разговаривать, у них нет подтаенных каких-то вещей. Они оба прекрасно понимают, чем они занимаются. И занимаются они плохими делами. Но они знают, что это у них такая работа, один с другим, как бы все нормально. И при этом они там в какой-то момент решают, что они там и спят. И в принципе не то, что изображают даже только семью. Ну и в целом они вот как бы, они имитация семьи, но при этом могут и обсудить все, что угодно. Потому что они же не семья, но при этом они как бы семья. И вот через эту призму все рассматривается. Очень много просто дико орных моментов. Вот прям серьезно, я вот какой-то смотрю и думаю, блин, вот как ты говоришь. Я вот буквально вот так вот и хочется сделать.
Оказался неплох в итоге.
Да неплох, ну погоди, прям хороший. Потому что, как я уже говорил, как бы зачем он нужен? Ну если и есть, то и пусть будет. То есть объективно его не то чтобы нужно смотреть, но я как будто бы в нем что-то нашел. И я вот это препарирование отношений с их стороны, как я еще раз сказал, семья, но не семья. Они могут, опять же, обсудить все, что угодно, сделать что угодно, встречают каких-то людей с разных событий. И самое главное, что они, не являясь семьей, испытывают в этом сериале такие же темы, как обиды друг на друга, как происходит в нормальной семье. Ну, то есть, грубо говоря, это очень странно, когда вы, ну, не испытываете к друг другу таких чувств, вам просто сказали, ты муж и ты жена, а другая, она там на него обижается по таким же вещам, как и, допустим, в наших это семьях бывает, да? И ты думаешь, блядь, а это типа, ну, если посмотреть на эту ситуацию со стороны, это как бы касается вот в целом любви друг к другу? Или это какой-то просто конструкт вот семейный, как будто он, знаешь, вот если ты в семье, вот это, mm-hmm. вот это должно происходить. И ты сидишь вот так вот репу чешешь над этим. И это очень забавно. Причем это забавно на многих уровнях. Мало того, что эта семья такая, как это, интернациональная. Он, блин, черный, она азиатка. Они вот таким образом смешаны в одну какую-то, попадают в нелепые ситуации. Оба ходят на одну работу, между прочим, и делают дерьмовые вещи, типа kill people и прочее. Вот это все. Понимаешь? И мне... Я его не смотрю, типа, сел и взахлеб посмотрел, но когда я его включаю, просматриваю одну серию, вот этот вот показ нынешний, с чего мы начали, с комедии, то есть они теперь какие-то более ситуативные, потому что я, честно говоря, Тор Рагнарёк, не Рагнарёк, а какой был последний? Вот эти блядские скетчи.
Тандер там, что-то гром и молния.
Вот. Говно же полное. Потому что
я
как раз
гэг на гэге.
Гэг на гэге. Гэг на гэге. То же самое, как и любые там марвеловские какие-то комедии, где эти шутки типа спецово вставляются. Сейчас классная комедия, которая хитро вплетена. И если ты, кстати, не смотрел «Теда Заменитель», который официально сделан на Apple TV, психотерапия, или как она, Шринь, короче.
Терапия, кажется.
Вот, он же как бы в стиле клиники тоже сделан. То есть там есть тоже свои приколы через семейные отношения поданы вот эти. Мне они нравятся больше, чем я бы сейчас получил комедию какую-то вот, ну, как опять же, концентрированную, где мы такие, ну все, мы сейчас садимся смеяться. Мне как раз больше нравится, когда вот действительно ты смотришь такой сериал, и ты заинтересовал, хочется посмотреть. Мне кажется, интересно. Каким бы Сет Роген не был, он харизматичный чел, он играет всегда простого вот этого типа, который от
жизни ходит.
Многие ничего не требует.
В чем ходит? Кепки ходит.
В кепке, в панамке. В панамке ходит. Теперь Сет Роген. Вот, последнее, что я хотел сказать, что там находишься переживание и узнавание в каждом из персонажей. То есть, начиная и в Сет Рогене, и в, получается, в Роуз Бирн персонаже, но и в муже ее, и в разных, причем, ситуациях. То есть, вот это вот... С моей точки зрения, узнавание происходит то, что Сет Роген ругает Роуз Бирн. Ты там вот вся вот зачахла в этой своей семье, и ты слишком серьезная. Вот то ли дело, раньше мы угорали и там отрывались, и могли травы поесть. Не будем нарушать закон.
Как коровы.
Ням-ням-ням. Вот, и я понимаю, что претензии, что вот ты весь из себя такой серьезный и уже семейный человек, я не претензии, а прикольдесы. Например, со стороны коллег получаю. Но в то же время в рамках вот нашего коллектива я, наоборот, самый беззаботный, потому что, ну, мы семья без детей, и у нас как будто бы вот захотели, сорвались и пошли куда захотели, и меньше обязательств. То есть для кого-то я Сет Роген, знаешь, но...
У нас просто захотели, сорвались.
Открыли Вальгалу и сразу винтом ее просто... И нет, кстати, надо бы нахуяриться точно, надо не забыть. Запишу себе в тудулист, вот.
Он тебе подберет дату удачную.
Вот, в общем, мне кажется, это довольно хороший сериал. Они нащупали вот, вот этот нерв эпохи и, в общем-то, возраста, поколений и всего остального. Мне прям понравилось, да.
Раз мы с вами про отношения и дела семейные, я расскажу, что было не весело на этой неделе. Значит, мне тут подвезли в геймпассе игру, которая называется Open Roads. У нас, видите, как про игры мы будем говорить без видео. Это игра в жанре волк-симулятора.
Как будто на видео ты показываешь эту игру.
Да-да-да, я изображаю игру.
там, знаешь, такой едешь, такой, такой...
Так вот, эта игра рассказывает про маму и дочь, которые находят себя в доме своей бабушки, там, которая скончалась, значит, они после похорон ее за долги бабулин дом продают, они перебирают ее вещи, и вот вы за эту девушку играете, оказываетесь в своей комнате, они там все жили в этом доме, и вот, как всегда, в волк-симуляторах. Вы вообще играли?
Конечно.
Или у вас обычно эту функцию жены выполняют?
Волк-симулятор.
Ну, он имеет в виду волк-кинг.
Волк? Вок.
Да, крутой вокер. Я забыл. Что-то. What Remains of Edith Finch, я да? считаю, да. пик этого жанра.
Да?
Нет, еще есть этот...
Everybody's Gone to the Rapture.
Everybody's Gone to the Rapture.
Но просто есть. В случае с What Remains of Edith Finch, там ты мне сейчас сказал, что ты перебираешь вещи, а там же буквально ты приезжаешь в дом чужой какого-то родственника, перебирая вещи, ты проживаешь жизнь каждого из этих персонажей. Mm-hmm. И проживаешь смерть каждого из этих персонажей. Обожаю вообще, это очень крутой.
Вот, ну, мы описали стандартный принцип такого жанра, то есть водишь жалом и крутишь предметы. Вот все, что ты делаешь.
Как Александр Пистолетов, да, крутишь предметы.
Да. Водишь жалом, крутишь предметы.
Значит, да, игра к Александру Пистолетову.
В стиле Александра Пистолетова. Значит,
вдохновлена.
Да. Значит, здесь вот эта девушка начинает изучать дом бабушки, находит какие-то старые фотографии, старые записки. И они с мамой внезапно, девушка выясняет, находит какие-то старые любовные письма, что у бабушки был в свое время поклонник, когда еще там дедушка тоже скончался когда-то скоропостижно. А у бабушки был поклонник, который ее звал там условно уехать в Канаду и жить, значит, с ним и детей туда перевезти.
А они сидят в Канаде, причем?
Они на границе, на самом деле, как бы не было смешно, они на границе сидят. Еще нужно, кстати, напомнить о том, что...
Релоканты сейчас
заплакали, пошли скачивать. Почему я вообще стал в это во все играть? Меня просто продало мне игру то, что это Анапурна Интерактив опять. Я такой, ну, человек простой, как бы вижу... Захожу.
Слушай, мне кажется, что это случайно не те же прям разработчики.
Вот, это разработчики, которые отпочковались от команды, которая делала Gone Home в свое время.
Ага, я понял.
Она нашумевшая в свое время, но я как бы с ней не ознакомился тогда. Это меня на самом деле привело в ловушку, если забегать вперед, потому что не все золото от Annapurna Interactive.
Ну, так-то да, 7 из 10 Steam, 69%.
И мы когда обсуждали эту игру... значит,
это мы не запускаем.
Мы играем... Эту игру обсуждали с женой, значит, я ей рассказал завязку сюжета и задал такой вопрос. Я говорю, если бы ты гипотетически где-то с мамой разбирала дом бабушки и нашла старые фотографии, там, не знаю, письма о том, что у бабушки на самом деле была другая жизнь, ты бы сорвалась, если я говорю, если бы у тебя было свободное время, ты бы сорвалась, чтобы поехать в поездку и выяснить, что за другая жизнь была у бабушки. Жена сказала, да, конечно. Вот я думаю, что трое людей, которые сейчас сидят в этой студии, бы вообще бы даже с места не сдвинулись. Бросили бы письма. Бабуля, дела твои.
Я в этот момент, честно говоря, призадумался. Я такой... Да нахуй надо, типа, это чего? Ну, было и было, ну, чего там ехать ворошить? Не, я в моменте подумал, что, как бы, знаешь, с точки зрения, опять же, фильма какого-нибудь, когда смотришь, это было бы классное приключение. В рамках жизни такое, ну, вот реально.
Абсолютно согласен, поддерживаю, что... Потому что это было бы... Я сразу рисую картину реалистично, это было бы неловко. Ты приходишь к какому-то человеку, что, ну, вот, а вот тут вот бабушка жила, ну, а...
И чё?
То есть я даже не вижу... возможности завязать интересный диалог. То есть вот я... Теперь поставим себя на позицию человека, которому... Сидишь ты в квартире, и тут начинает звонить. Слушай, а тут вот до вас жили другие люди.
А тебе это еще предстоит, когда тебе будет 60. Хуя к тебе приходит какой-то тип, а вы...
Хорошо, у меня
помните, в ВКонтакте писали женщине? Какой? Это моя бабушка.
Ну, на самом деле, если так задуматься, когда в жизни происходят такие ситуации, они правда... ощущаются, как будто ты в фильме. Вот у меня, например, в семье, значит, история была такая, что у моего отца его мама, моя бабушка, значит, в какой-то момент, когда мне было уже достаточно лет, и я знал свою прабабушку с ее стороны, и говорят, а она не ее мать. она ее двоюродная тетя, так сложилось во Вторую мировую войну.
Раньше такое было
часто. Во Вторую мировую войну, то есть и моим родителям тоже об этом сказали очень после, и все такие, оу, типа, ну, как бы, бывает такое, окей, как бы.
Ну, типа, как сказал бы Валера Карпин, и чё? Ну, то есть она же... То есть, понятное дело, что когда ты об этом узнаешь, там появляется, наверное, потребность найти настоящих родителей, ты там гоняешь свои какие-то мысли. Ну, то есть это непросто, согласен с этим. Но если тебя воспитали, жизнь уже как бы прожита, что здесь такого? Благо, вот мы, когда обсуждали с вами оставить след за собой и прочее, мы живем в век компьютерных технологий, и хер кто найдет, кроме... Товарищ майор, наш с вами записи через хер знает сколько лет. Вряд ли такого будет, что через 50 лет мой внук будет сидеть и такой, дай-ка я зайду под паролем к... Но он зайдет на YouTube, ведет TOSIBOSI.
И все посмотрит.
И все увидит. Поэтому здорово, внучок. Не грусти там в 3000-м своем, брат. Так у нас тут вообще пиздец, если что. Сейчас заплачу нахуй.
Так вот, то, что ты правильно говоришь, меня в этой игре тоже подкупило, что у меня были стойкие ощущения с выпуском, который мы записали с Марией Тычининой, угу, про генеалогию. То есть, и вот именно изучение этого вопроса. Но игра закончилась за 3 часа. Просто где такой? Я должен был радоваться тому, что она закончилась за 3 часа. Она просто, знаешь, как будто у тебя какая-то демоверсия. И развязка всего сюжета, у тебя такие пуп-пуп-пуп. Я такой, чего?
Типа, важно не цель, важен путь.
Да там даже не цель и не путь, я говорю. И, типа, ну вот, и, как сказал, Валера Карпин, и чего? Я такой, и чего? Вот, я что-то, знаешь, какие-то обзоры начал читать, и говорят, у игры очень сложная была разработка. Значит, типа, ну, было очень все тяжело, и интереснее даже читать про саму разработку. Я куда-то залезаю, и там, значит, игра варилась, значит, в своем этом аду 5 лет, потому что, когда собралась эта группа разработчиков, тимлид их какой-то сказал, что начал их всех там херососить, говорит, что это все херня. Ну, то есть там вот сотрудники так и отзываются, что их идеи все отвергали, их всех там поносили, еще что-то. Я прошел игру и говорю, ну, так он правильно делал, ну, типа, серьезно. Вы вот это выдаете, как бы, это просто какой-то кошмар на самом деле. То есть... Я даже не знаю, какой фильм привести в пример, который... Обычно даже фильмы с таким сюжетом...
Любой, который ты рассказывал.
Любой, который рассказывал. Я про тебя вспоминал во время этой игры. Знаешь, почему? Потому что стойкая ассоциация с мостами округа Мэдисон. У бабушки была другая семья.
Старый прикол. Короче, расклад такой.
Худший фильм.
Худший фильм, по мнению Павла Жестерёва. В свое время у нас с Сергеем Ломковым и нашими семьями произошел замес. И да и вообще это такой замес внутренней нашей тусовки касательно мостов округа Мэдисон. Если вы смотрели «Мосты округа Мэдисон», по моему мнению, и я считаю, что актриса Мэрил Стрип, которая играла персонажа там, просто шлюха. И это неизменно. Клинт Иствуд, тут как бы, ну, Клинт Иствуд, вопросов нет. Так сложилось, что все другие считают, ну, не все другие, многие считают, что я не прав. Поэтому, если вы смотрели «Мосты округа Мэдисон», напишите нам в Телеграме.
Шлюха!
Опрос будет, там будет опрос.
Да-да, нет-нет, и все. Вот это конкурс.
Или сегодня опрос без контекста перед выпуском. Шлюха, двоеточие, да, нет.
Да, пизда, нет. И все.
Поэтому мне нужно было поправить как-то ситуацию. И Фил Спенсер же широкой души человек.
Че он
нам... И он что подвез-то на этой неделе нам еще буквально? Диабло 4. Спустя 7 серий. Ребята,
он бесплатно
отзыв
за 8 тысяч год назад купил.
Я ехал на запись, знаешь, и там на игромании, знаешь, новость. Пользователи Game Pass с восторгом, с восторженными отзывами, значит, встречают Diablo 4. Я говорю, ребята, вам, тебе, Слава, тебе, Паша, спасибо за бета-тест.
Да какой бета-тест? Я просто, не знаю, завал этикетку.
За фулл прайс купили, ха-ха. И вот, что я могу сказать, значит. Вы можете послушать наш выпуск ремейковый. Там Павел Саныч, значит, все обстоятельно раскладывает весь положняк по Diablo 4. Но он его рассказывает с точки зрения, значит, премиального геймера, значит, вот этого, знаете, PS5, там 4K OLED, вот это вот все.
Значит, ниже 8.9 не запускаем.
Теперь отзыв от нищеебов билибоев.
6.3, иди сюда.
Годноты навалили.
Diablo 4.
Геймпас порвался, ебать. Вот это золото!
Diablo 4 внезапно веселая игра. Я играю, и мне реально... Она все еще похожа на дрочку. Знаешь, вот дрочку вялого такого. Ну это весело.
Самое главное, что тебе весело. Я представил, как ты сидишь, ржешь и просто теребишь вялого. Как реально, как Александр Пистолетов просто.
Я Александр Пистолетов, одобряем Diablo 4. Значит...
За кого ты начал играть?
За магичку, конечно же. Такую, знаешь, типичную выпускницу Руден. Чтобы вы понимали.
Сын Кенджи Тарпаев.
И такая, знаешь, темная, как ночь.
Я понял.
Сливается там.
Ну, и что?
Вот.
Ты далеко прошел или ты просто там потыкал, такой, о, весело, и удалил.
Потыкал вялым.
Не нашел, куда, где там дальше проходить, да. И... Нет, я наиграл там буквально, слушай, наверное, часа 3-4, как бы. Я вот вопреки словам, которые я говорил в нашем прошлом выпуске, когда мы обсуждали Diablo 4.
Бездушный мышеклик.
Нет, смотри. Я впервые скучаю по пустыне в Diablo. В Diablo.
Diablo.
Хотя я говорил, что я ее терпеть не могу. Вообще, в принципе, вот в этих экшен-РПГ, когда вторая локация, у тебя всегда пустыня. Я жду, когда уже будет вторая локация, потому что, видимо, у нас на улице все так настолько...
Ты там вот-вот реально
затянулось,
там в болоте, в говне.
Это настолько уныло вот именно
по... В скелетах, блядь.
По атмосфере.
В паутине.
Но это не влияет на веселье, потому что в какой-то момент я себя ощущаю в Diablo 4, как будто играю в Far Cry. А ты же вообще не играл, да?
Под звуки
этого бутылька.
Бум, потом...
Причем бутылек просто прям как медом по душе, потому что звук вот из первой Диабло, прям этого бутылька. Но вопрос, сравнение с Far Cry в том, что когда ты носишься по этой, значит, этому лесу и гоняешь там этих всех чертей, и все еще весело, воруй, убивай и еби чертей. Ну, то есть вот... и у тебя... Почему-то, кроме черти, точнее, черти прут на тебя со всех сторон, а во все стороны разбегаются... Ты обратил внимание, сколько зверей?
Да.
Там просто каких-то 5 ебучих оленей. В это время 6 зайцев.
На всю карту.
Нет, они все толпой разбегаются. Ты забегаешь на опушку, звери все в рассыпную, какие-то крысы. Я не понял, что с ними делать. Возможно, их можно крафтить на шкуры, на какие-то еще что-то. Просто зверья до хрена. Я, видимо, опять же, просто давно не играл в игры такого жанра. Я с каким-то удовольствием заваливаюсь, знаешь, в рандомное подземелье, которое находится. Просто с ноги его открываю, начинаю там...
Мнение человека, не потратившего 8К. Очень весело. Понравилось. Прям вообще.
Начинаю наводить шороху там. Вот. И, не знаю, баг или фича в подземелье агрятся на тебя все. И ты только смотришь, по-моему, раньше на карте не отображались враги твои, как точки. Ну, то есть ты свою стрелку видишь, а точки видишь. И ты смотришь...
Только сундуки и различные точки не спавна,
ну, и стены.
А типа выпить вдохновляющее зелье, колодец, короче.
Вот. А теперь на карте, может быть, это где-то можно отключить, у тебя еще врагов показывает. И вот когда ты спустился в глубины этого подземелья и собрал всех этих дерьмодемонов, и просто они начинают бежать за тобой. То есть вот я себе, знаешь, самая банальная первая ассоциация, как шоу Бенни Хилла. Ты начинаешь просто гонять, а их... Я столько врагов не видел никогда в Диабло, в принципе, вообще. Что какая-то туча, тьма, ну ничего, справились, раскидали всех. Меня удивило, что как будто... Я играю, знаешь, это «Князь 3». То есть я, видимо, я кайфую.
Не знаю.
Кайфую.
Ни два, ни один.
Я сейчас объясню.
Хорошо, что 3.
Я кайфую от «Диабло». Я такой, это не «Диабло». Это будет игра «Князь». Потому что ты ходишь по этим деревням и встречаешь персонажей. Какая-то Олеся, Юля, Федор какой-то. Я говорю, мы где оказались? Мы же были вроде в этом санктуариуме.
Там реально заигрывают со славянской мифологией.
Да, и ты какой-то ведьмачком что-то пахнуло, там mm-hmm. Малян уже. Вот уже. И попадаются квесты эти побочные, которые... Ты реально находишь какую-то там демонессу, которая чужого мужа увела в лес, значит, его там шкуру сняла с него. Отстропонила, шкуру сняла, ему еще это все и нравится. Mm-hmm. Такое безобразие, конечно. Нужно всех тут срочно расстрелять.
Всех фарш,
всех на фарш пустить. При этом вот именно сам дизайн тех же подземелий каких-то, когда ты приходишь в подземелье, а у тебя на заднем фоне какой-то вековой гигант лежит, знаешь, такой разложившийся весь в костях, и какие-то щупальца, все хлюпает, чавкает что-то. Эти иногда от игры подташнивает, знаешь, потому что вот эти все зомби-гули чавкают постоянно. Вот
я об этом тебя... и говорю, что у тебя звук бутылки и пердежа какого-то замеса, да. Вот этого, как ломание костей, перебор
кишек. И почему-то трупы лошадей и лосей взрываются, когда ты к ним подходишь. То есть,
да,
то есть,
это известно. Ну, во второй части тоже дальше.
Тоже
так,
такое было? Да. Тут ощущение, как будто гуки тут везде заложили мины, как бы в этом снежном лесу.
Причем, когда ты играешь на кошмаре на аду, ты можешь от одной такой лошади отъехать вообще. Ну, бывало так, что это там такой дамаг.
Вот это прикол Десу у них, конечно. Ну, я в восторге, если честно. За бесплатно
взрывающиеся лошади.
Человек, который сквозь третью часть прорывался, ну, где-то с середины уже не без отвращения, дарю тебе секрет, если что. Мы проходили его в кооперативе с женой, и вот сегодня пили лимонад «Волчок», а у них есть еще один лимонад, называется «Неправильный мед», 5-градусный. Очень хороший, 5 оборотов у него. И... Просто мы каждый вечер покупали 4 бутылки неправильного меда. Ну, 3 высасывал я, 1 бутылку высасывала жена.
А, то есть тут нужно на баффаном проходить, тогда еще веселее будет.
Вообще было весело очень. То есть мы вот так прошли Diablo 3 таким образом. Просто это были скучные ноябрьские, достаточно такие однообразные вечера. То есть когда, ну, менее весело, в общем, было там с точки зрения многих, по многим причинам. Но вот это спасало.
Ну, как будто вот для меня сейчас Diablo 4, она даже веселее, чем Diablo 3. Потому что, во-первых, Diablo 3 я купил за full price на старте в каком-то там году.
Во-вторых, это не князь 3.
Да-да-да. Она оказалась мне реально скучнее. Она веселее стала, когда геймпад пришел в мою жизнь. И когда я ее прошел второй раз Diablo 3 на консоли, это было гораздо лучше.
Я сразу на консоли играл, да.
Да, и, видимо, все-таки я из лагеря вот этих людей, знаешь, которые все грустили, скучали по мрачности первой и второй части.
Я вот. Из этого же.
Но она все равно для меня, посмотрим, что будет дальше и сколько меня хватит. 2 часа, спойлер. Еще хватит, и все, и удаляем следующую, ждем игру в геймпассе. Она для меня не такая мрачная, как, например, была игра от создателей Titan Quest'а, Grim Dawn, по-моему, называется вот этот экшен-РПГ. Вот там вот тоже мое почтение. Ты в стиле Ван... Не играли никогда? Ты такой охотник в стиле Ван Хельсинга. Гоняешь вот этих всех зомбарей там по болотам. Очень круто. Значит, именно система, боевка гораздо...
Мне в моменте в Арканум очень захотелось поиграть. Пока ты рассказывал.
Так что же тебя останавливает? Надо переиграть. Есть же, по-моему, ремейкнутые какие-то.
Ну вот, надо что-то с этим делать. Ну, короче, ты еще несколько часов и тоже кикаешь, да? Тебя не хватит там на всю эту... Вялого там столько пылесосить-то, наверное, будет.
Поглядим. Нет, сомневаюсь, конечно. Должно задолбать. Вот я думаю, что первый акт весело будет какой-нибудь, а потом уже... Ну, у меня так со всеми Диаблами, на самом деле.
Ну, вообще, год назад, когда она вышла, не год, чуть-чуть меньше... Все прям с огромным восторгом эту игру облизывали.
Через несколько недель написали, что уже все заебало. Ну, как обычно. Все прошли и уже не нравится.
Ну
я так понял, что беды остались на месте. Все же про то, что ты рассказывал. Фризы, необходимость постоянного соединения с интернетом. Вот это вот лагануло тебя, убили как бы.
Напомнил, аж плохо стало. А я, короче, продолжу. Я усиленно взялся и решил все-таки задачу трех тел, он же Three Body Problems.
Ты решил задачу трех тел? Ни хера себе. Люди там все умы, ученые не могли ее решить,
изи,
а ты...
Изи было вообще. Хули вы там взял и сделал просто. И Короче, задача трех тел. Я сел и начал прям усиленно смотреть одну за одной серии в надежде, что станет лучше. Лучше не стало. Полное говно. Мне не понравилось вообще все нахуй там. И особенно конец, это дрист вообще. Все, что там было, я уже тысячу раз видел на триллионах разных планет. Я не знаю, было это в книге или нет. Все это корабль-призрак, обостреннейшая графика, просто хуета. Второй момент, который я писал. Все актеры из «Игры престолов» играют других людей. Это невозможно смотреть, потому что ты находишься на какой-то волне «Игры престолов», потому что композитор Рамин Джавади играет полу-игру престолов, полу-Westworld или еще что-то. Как только он на своем фортепианинке начинает что-то там лобать, ты сразу такой: о, это Рамин Джавади. Причем мелодия какая-то не... ну, не Westworldовская и не «Игра престоловская». Не так цепляет. Возможно, это как бы придет, и там ко второму сезону, может быть, она как-то подраскроется. Все актеры, опять же, дубликаты с «Игры престолов». Играют тоже персонажей прям один за одним.
Есть... Нед Старк есть?
Нет, Неда Старка. Ну, возможно, еще пока. Я уверен, что скоро Питер Динклич еще выйдет, как бы, карлик, и начнет там тоже
что-то... в виде планеты. Плутона.
Да.
Так, Блэд.
Вот. И в целом многие актеры, даже не то, что им там не веришь, а по мне так это тотальный мискаст. Я не знаю, как они были в книге, что там, кто там, чего, куда, но прям не веришь — плохо, просто плохо. Все, мне очень жалко, что эти типы не... решили, опять же, Бениёв и Вайс сделать что-то отличное. Взять другого композитора, взять совершенно других актеров. Ну, как будто бы постараться и не сделать это с друзьями, то же самое, типа, но на другой сюжет, а постараться подойти к этому как-то осмысленно.
Слово «отличное» в данном случае имеется в виду разное, а не хорошее.
Да-да-да, имеется в виду «отличное» от этого. Потому... хотя это, возможно, опять же, моя проблема, так как я видел и то, и Westworld, как уже было правильно замечено одним из эссеистов на Ютубе, можете посмотреть «Место возле Параши». Очень, кстати, хорошее эссе, посмотрите его обязательно. Вот, и «Игра престолов» вообще один из моих любимых сериалов. То есть мне было странно наблюдать этих персонажей в несвойственных для них ролях. И когда они как бы, знаешь, не типа один кто-то играет, там, как Дэниел Рэдклифф пытался себя найти в разных там ипостасях. Ладно, да. А сейчас просто они все рядом, там, одни и те же люди. То есть, опять же, нетфликсовская вся эта тема. Короче, денег вбухано нормально, но... посмотрим, что там будет во втором-третьем сезоне. Мне не понравилось. Не сюжетно. Чел, который играет Черненького, просто весь фильм ходит, только накуривается и ноет. Смотреть на него невозможно. Многие... есть вообще одна серия, где все просто ноют целую эту. В общем, так,
можно совершенно вопрос? Смотри, не... тебя персонажи все бесят, раздражают и, ну, и другие слова. А сюжет, сам вот сюжет, тебе было интересно наблюдать за вот этими там трисолярцами или кто они там
трисолариане.
Были?
Трисоляриане.
Вот, я просто уже плохо помню.
Mass Effect?
Короче, мне... я, наверное, только на этом и держался, что я хотел посмотреть, что же все-таки будет, что в этом сезоне, как бы, да, что происходит. Не вот этот момент, там, я так понимаю, кульминационный с этими нанонитями и что там, а-ля, смотрите.
Ну, ты понял, да, почему мерцала вселенная?
А так там это объяснили вообще, блядь, через очко. Они такие: ну, типа, это видели только на Земле. Это, типа, видели только на Земле, а ни один из телескопов над Землей этого не видел. И потом в конце объясняется, что вот эти сафоны, блядь, окутали... как-то, опять же, ебать, десятимерно, просто на тебя... просто вот ты сидишь, что-то там, кто-то что-то заболел, хуяк, сафоны, 80 тысяч триллионов разных фраз каких-то сложных. И ты такой: ну да-да-да, сафоны, сафоны. Чё, блядь, за сафоны? Чё за десятимерное пространство? Чё происходит?
Тоже не понимаю, что происходит.
Чё происходит? Вообще просто...
слушатели подумали, что ты не понимаешь, что происходит.
Да, на тебя просто накинули все этого, и очень трудно было это как бы вывести. Но сама задумка с тем, что пацаны летят к нам и типа нам подсирают в рамках научной деятельности, чтобы, так как они уже понимают, что мы, в общем, не буду спойлерить, да, в общем, они понимают нашу ситуацию, мы понимаем их ситуацию, лететь нам очень долго, мы предпринимаем какие-то намерения. Мне нравится единственный чел там, который босс на Земле, на нашей, он простой вообще, он говорит: блять, я их всех выебу. Я просто... вот они прилетят, я их просто...
Кто его играет?
Его играет чел из «Игры престолов», который был без пальцев, слуга этого, забыл, как он называется. Которому пальцы, он не Роберта Братеона, а как его?
Я посмотрю сейчас просто по телефону. Я
который потом Халиси был советником, такой седой мужик.
Который лечился от кожи.
Не-не-не, другой.
Джорах Мормонт?
Не, другой.
Сейчас я посмотрю.
У которого не было пальцев, который ему отрубил пальцы чел. У него не было пальцев на одной руке в наказание. Я
только помню Джейми Ланнистера без
руки. И он был, он крутой дед, он такой как бы... Да, как, вот он в рамках сериала, он единственный адекватный чел. Он такой, я понимаю, ситуация произошла, собираем всех крутых ученых, сажаем сюда. Я не знаю, что вы будете делать. Через 5 дней приду, чтобы было решение. Вы должны лететь там на такой-то скорости, туда-то, туда-то. В целом, мне нравится интерпретация того, как физически обосновывают эти вещи там, с термоядерными взрывами, как они будут ускоряться, еще что-то. То есть, периодически тебе подают прикольные технические нюансы, которые мне интересно было, как же это разрешено. Но он закончился на как бы дресте на каком-то, и я второй сезон, я, наверное, начну его смотреть, но я надеюсь, что произойдет обратная Westworld ситуация, и будет первый сезон жидкий, а второй будет просто разъеб, в отличие от Westworld, который первый был просто величие, а дальше все, мы знаем, где оказалось. Да. Вот, поэтому мне стало интересно прочитать книгу, честно говоря. Я хочу прочитать книгу или прослушать ее.
Я думаю, прослушать.
Говорят, отличий очень много. И в целом, те, кто читали книгу, говорят, что, ну, как бы, это не круто.
Ты сейчас сказал про ученых, там собрались, там, соларианцы, там, тусканцы, вот это все. Я сейчас параллельно просто начал читать проект «Ава Мария» от писателя, который
Марсиан. Уэйр,
как-то его зовут. Да, и это прям как-то мне так же перекликается.
Ну, мне кажется, это какая-то одна из стандартных тем, то есть...
Ну, видимо, это как бы то, что заходит сейчас в фантастике, вот это ученые, ребята, ученые собрались.
Ну, в говне моченые. Ну, то есть там тоже обыгрывается ситуация с тем, что, а что бы было, живи мы во вселенной, где типа 3 солнца. У каждой же типа своя гравитация. В этом и прикол, собственно, задачи 3 тел. Спойлер. Типа 3 солнца, 3 соларианца.
Не знаю, 3... на Татуине нормально там все жили вроде.
Я думал, что задача 3 тел это, что каждое тело крутится вокруг другого, и нельзя предсказать, какая у них будет ось, как они будут двигаться. То есть из-за того, что
у тебя есть 3 тела, типа 3 солнца, по крайней мере, там это так объясняется. Есть вселенная где-то в скольких-то световых лет от нас, она у нее 3 солнца. И когда они надевают этот шлем, сейчас кто там, спойлер, не спойлер, короче, хотите, мотайте, хотите, нет. Они когда надевают шлем, они как бы как-то в игре отправляются туда. То есть они общаются таким образом, потому что сафоны, блядь. Похуй, забьем.
Сифоны.
Ну. Сифон, да, через это, через слив, блядь, через волосы, через эти общаются туда. Ням-ням! Вот.
И... Наборами блядских скетчей.
Да-да-да, типа того. И они как бы с нами общаются тем, чтобы ученые прошли через определенный...
Прошли Супер Марио.
Прошли, да, типа того. Прошли Супер Марио в поисках принцессы, каждый в своем замке. И с точки зрения, они этим отбирали каких-то ученых, которые умеют, могут. Но параллельно они общаются с другими людьми, и они узнают, что люди умеют врать. Вау, вот сюрприз, привет!
А эти что, не врут?
Они такие, бля, я в смысле, а мы не разговариваем, мы типа мыслями общаемся, а как можно...
Как они общаются, как в прибытии? Мыслями. Как в прибытии?
Вот я сейчас подумал, все, ты уже знаешь, что я подумал. То есть я не могу, блядь, как бы...
Там голоса, ничего нет, просто все, уже понял.
Ну там это не показывает, они говорят, мы не разговариваем, мы общаемся мыслями, поэтому мы не можем врать априори, это невозможно.
А выглядят как люди?
Там не скажем.
Или как сгустки
и, короче, энергии. Они типа, ты решаешь эту проблему 3 тел, как раз этих 3 солнц, которые находятся. И как раз в этой игре есть один из методов, которые они пытаются решить. Соответственно, есть период хаоса и есть период стабильности. Это как раз когда твоя планета, то есть ты вращаешься вокруг одного из солнц. И вдруг гравитация в какой-то момент может тебя переходить к другому солнцу, и у тебя начнутся совершенно другие вопросы на твоей планете. Потом к третьей, а иногда ты можешь вылететь за пределы их и просто, ну, в гравитации
как,
ни одно...
Как тебе может такое не нравиться?
Как говно в проруби болтаться. Так мне вот, я вот только на этом и смотрел, думаю, о, круто, а в итоге там, блядь, хуйня. Сережа. Вот, и вот так это объяснять. Я такой, о, ну, а вот теперь понятно, почему three body problems, как бы, очень, очень прикольная задумка, очень прикольно, мне кажется, сюжетно сделано. Много таймскипов, опять же, блядь, Китай в ту сторону, это путешествие на разные планеты, графика, забей вообще. Ну, я уже буду, не буду повторяться. Мне не понравилось, это типа 2 из 5, вот так. Жидко
Паша
плохо.
Паша уже на Letterboxd там выражает свои оценки.
Да, я перешел. Я перешел видел, на Letterboxd. Мне не нравится, что там нет сериалов. Но, с другой стороны, это прикольно, что...
Только фильмы?
Да, прикольно, что только фильмы. И очень удобно мониторить оценки друзей и смотреть их какие-то быстренькие ревью из нескольких фраз. И, кстати, если вы вдруг хотите это сделать достаточно просто. Во-первых, в интернете есть инструкция. Вы спокойненько через один сервис перекидываете все свои оценки с Кинопоиска, которые у вас есть, и они отображаются в 5-бальной шкале у вас на аккаунте Letterboxd. Дело, блядь, 5 минут. Изи-бизи вообще. Поэтому можете воспользоваться и примкнуть, подписаться на меня, и это прикольно.
Еще непонятно зачем.
Слушай, объяснений нет. Возможно, это какое-то новое просто... Новый интерфейс, ублюдский абсолютно, сразу же говорю, просто отвратительный, блядь, я до сих пор не понимаю, кто это придумал, но тусовка, как будто там люди на одной волне с тобой, которые реально смотрят кино, которые его описывают, можно подобрать себе не вот этот вот топ-100, топ самых дорогих фильмов, а можно прям найти плейлист каких-то прям супер изящных фильмов.
Там есть забавные плейлисты, то есть, как вот есть аккаунт, по-моему, в Твиттере, что постит забавные плейлисты из Spotify, там, ну, не знаю, самое банальное, что приходит в голову.
Про Макдональдс там было менюшку, типа, заказывал.
Не Макдональдс, да, две мясных котлеты гриль, и там песни, типа, две мясных, условно, это я тебе, понятно, что нет таких песен. Но самое простое, что придумают, это там время, то есть 1 АМ, 2 АМ, 3 АМ, если ты наберешь поиски на песнях, то по-любому попадется такая. И там, к сожалению, у меня из головы вылетело, но, типа, фильмы, которые называются так-то, и там, знаешь, существительное, существительное, и там какое-то имя, там, Фагеттин, или, ну, Фагеттин Сара Маршалл, например, входит в какую-то такую подборку, вот, не прямо то, что я назвал, но и там некоторые фильмы, вот, они в одном плейлисте, но это абсолютно разные фильмы, это какой-то своей абсурдностью тебя смешит.
Мало того, ты можешь сделать очень круто и много своих подборок. Допустим, ты можешь... Допустим, Сергей, ты можешь спокойненько завести там себе аккаунт и делать плейлист вот той ебанухи, которую ты постоянно смотришь, и назвать ее «Бай Ламеов», и все, да. И кому-то советовать. Просто зайдите ко мне на Letterboxd и смотрите.
Там... Час свиньи.
Угу. Конечно. И ты можешь их сделать много раз. Там есть свои приколы. Опять же, скажу, что там и возможность подписки есть, чтобы стать патроном, возможно, всю стать. Это как бы, знаешь... Это соцсеть для киноманов, я бы ее назвал себе так. То есть ты можешь открыть и сделать не плакаты, которые оригинальные, а фанарты другие туда подставить. То есть ты можешь оформить свою страничку из фильмов, которые ты смотришь, посмотрим. Это такой как бы один из каких-то бонусов, которыми я не пользуюсь. С другой стороны, очень удобно заходить, еще что-то сделать, найти подобное. Ну, например, зайти, но посмотреть, какой актер играет где, да, mm-hmm. Это там проблемнее, там интерфейс сильно хуевый. Он больше не про... кто снят, где, а вот именно найти что-то для себя, найти какой-то фильм на вечер, найти какую-то подборку.
По хэштегам каким-то.
Посмотреть, ну не только, там, но там вообще поиск лютый, абсолютно все, что хочешь, можешь найти. И приятно посмотреть сразу же, ты заходишь, и у тебя там написано прямо так, типа, что пялили твои друзья на этой неделе, и ты смотришь там, Иван Толачев, пятера, там, тройка, двойка, такой, понятно, там, это, то, это, все. Очень...
Кого пялил, да?
Это Павел другая Жестерев. Соцсеть. Это другая соцсеть. Вот, и мне с точки зрения новых эмоций просто это нравится. Неудобно, пиздец, но, опять же, это даже интересно с точки зрения переформатирования своего взгляда с 10-бальной на 5-бальной.
Потому что это именно социальная сеть. Кинопоиск — это не социальная сеть. Кинопоиск — это твоя база данных, а тут именно что чё кореша посмотрели. И вот я с этим в этом плане, наверное, с Пашей соглашусь.
И сейчас это как будто бы сильно нужнее. Потому что на Кинопоиске хоть это тоже есть, оно там типа оценки твоих друзей.
Запрятано.
Оно как-то так не очень. А здесь ты прям моментально это получаешь. И даже, знаешь, там, не... не общаясь с друзьями, можно, ну, то есть, грубо говоря, мы не будем говорить друг другу, да, но каждый зашел, свою оценочку поставил, и уже мы будем знать, что там к следующему выпуску какой мы там фильм там, и ты посмотрел. Просто условно сейчас говорю. Прикольно.
Мне... А можно найти там новых друзей?
Конечно, ты можешь найти и друзей по интересам. Самое главное, что ты еще помимо этого, насколько я знаю, у многих крутых режиссеров, конечно, скрыты их аккаунты, но ты можешь найти и крутых, действительно актуальных режиссеров, которые еще смотрят, включая там Квентина Тарантино и Кристофера Нолана. Прям на них подписаться и увидеть их плейлисты, увидеть, что они смотрят, какие они комментарии пишут. Самое очень крутое видео было у канала End Action, когда он рассказывал, почему Letterboxd такая крутая социальная сеть. И я, когда его посмотрел, я нихуя не понял. Вот.
Но подписался.
Тогда я просто завел там аккаунт, потому что я любитель на всякие вот такие киношные штуки заводить. И... Я сейчас уже не жалею. Во-первых, потому что меня бесило, что я не мог перекинуть свою там базу, может быть, и не супер большую, и не всю, но не мог перекинуть ее туда. А здесь это удобно делать. Там есть нюансы, что можно поставить просмотренным фильм, который еще не вышел. Там, ну, там есть, короче, заебы. Ну, говорю, я, кстати, я думаю, что вот тебе понравится. Вот как человек, который там не сидит, это не мониторит, но вот если ты там даже какие-то свои списочки будешь вести, даже пусть для себя, ебанухи, которые посоветовать, это было бы очень удобно.
Да, блин, я даже по жизни списочки не веду, но ради того, чтобы, конечно, зайти подписаться на Кристофера Нолана и Квентина Тарантино и посмотреть, как они обсуждают «Дюну 2» в стиле, честно говоря,
потраченного времени жаль.
Да.
Ну, это я тебе так как бы сказал, конечно, их аккаунт скрыт, там им бы, значит, там написывали, еще что-то делали, поэтому...
Я вот просто прямо сейчас это запустил, и здесь в пару кликов нашел фильмы, которые вышли в 23-м, и тут сразу подборочка, вот, главные фильмы 23-го, потому что если ты на Кинопоиск нажмешь выход 23-го, он тебе всю релизную сетку с 1 января начнет, и это будет 20 фильмов каждую неделю, и там будут релизы какой-нибудь
дело второсортной кинокомпании. Ты можешь зайти на актера и выбрать у него фильтрацию фильмов, которые будут тебе представлены по дате выхода, по популярности, по рейтингу, по количеству комментариев, по еще чему. И они выстраиваются в определенную сетку. То есть ты можешь выбрать, как они выходили, как ты привык на поиски. 99-й год, 2000-й год. А можешь выбрать по популярности. И сразу там Эмма Стоун, и появятся сразу все ее фильмы от самого популярного до самого кала просто. И кала, основанного на вот этой пятибалльной системе. И самое удобное, что ты не подходишь, например, к оценке фильма. Вот выходит «Дюна», или, допустим, выходит «Дом у дороги» с МакГрегором, да? Ты открываешь его и видишь его там среднюю оценку, например, там 3,9. Но ты на нее, как таковую, внимания не обращаешь. Ты смотришь сразу на график всех оценок. То есть он там такой сделан, диаграммой такой сделан, короче. Или как она, или гистограмма называется. И ты видишь, что некоторые фильмы, у него средняя оценка там такая-то, и его положение смещено сильно влево, то есть, ну, прям совсем говно, то есть, большая концентрация вот таких-то оценок, да. А есть те, которые прям отличные, у него это график как бы уходит туда, то есть, ты еще и помимо этого можешь мерить. И сама пятибалльная система, она как будто тебя в школу возвращает, знаешь, вот это, ты начинаешь там что-то, ну, это 8,5, это там 8,9, там 8,75 и 3,10, 8,10-тысячных, а здесь ты просто сидишь такой, блядь, ну вот вышел фильм, ну это типа 3 или 4, блядь, ну там можно полузвезду поставить, типа можно сделать 3,5, но все равно ты как бы, ты мыслишь в более узких рамках, типа удовлетворительно, неудовлетворительно, хорошо и отлично, понимаешь, то есть пятера это уже как бы вообще... Типа того.
Пятеру как будто бы легче поставить, чем десятку.
Да, да, потому да, да, что, типа да. того.
То есть там это пятера. Ну, то есть, это вот понимаешь, это какое-то величие. А десятка это слишком высокомерно. Наверное.
Ну, то есть, пятера это как будто бы от 8 до 10, знаешь. Да. То есть, это просто пятера, это хороший фильм.
То есть, там... В общем, это не прямая зависимость, что.
Нет, пятибальная... с 9 до 10, я бы сказал.
Пятибальная, типа, это тупо деленное надо. Ну, не совсем так. Это какой-то другой.
Ты можешь для себя сам оценить это, как это происходит, потому что я в какой-то момент для себя решил, что так, я все, я больше не ставлю 10. Я, по-моему, держался очень долго, пока не помню, что вышло. Я сразу ему въебал десятку, и Джон Уик 4, по-моему, вышел. Вот, поэтому как мы перешли к Letterboxd, потому что я его оцениваю так. Да, да, поэтому подписывайтесь. Там нихуя сложного нет, если у вас большой аккаунт. И рад буду вас всех видеть в своих друзьях, и с удовольствием подпишусь на вас, например, чтобы посмотреть, кто что улыбится и какие комментарии оставляет. Я, кстати, подписался на Андрея Подшибякина, и он первый фильм, который там посмотрел, American Fiction, такой. И у него там буквально первый коммент, типа, так это охуенно. Что-то типа того, там просто такой, блядь. Хорошо, что
подписался. Я на Андрея Подшибякина подписан на Goodreads, это, собственно, Кинопоиск про книги.
Во-во-во, ты знаешь, типа,
еще хуже, кстати, UX, чем у Letterboxd.
Это пиздец, блядь, привязать его к Амазону, это, блядь.
Это пиковое, через жопное сделанное приложение. И там у него примерно похожие рецензии. Какая-то хуйня. Говно. Блять, это печально.
Типа, если ты хочешь преисполниться как бы говенным UX-дизайном, ты, короче, бегаешь, подписываешься на Страву, читаешь книги на Goodreads, и вот ты просто делаешь эту... А, нет, у него написано «Это прям охуенно». 4.5 звезды. Вот. И что еще? Приятно, что этот сервис действительно помогает тебе выбрать фильмы, что сейчас посмотреть. Можно спокойно зайти. Popular on this week. Выбрать прям что угодно. Сейчас, кстати, Годзилла. Ты будешь смотреть Годзиллу?
Конечно. А что, уже есть информация, что выходит скоро в цифре?
Ну, не, вышло сейчас Годзилла Конга. Которая
продолжение... А это, прости господи.
Да. Розовая где с ирокесом, Годзилла Панк.
Кошмар какой.
Не просто оно в Америке вышло вот на прошлой неделе, соответственно, его нам уже скоро подвезут на лопате.
Не хочу. Сережа, будь любезен, пожалуйста.
Отдельный выпуск опять.
Ждите через 2 выпуска.
Будет спешл.
Прогодил.
Ну что?
Все, что хотел вам сказать, наверное, да? Все. А, нет, я вам еще расскажу то, что я сейчас смотрю с ребенком «Звездные войны». И сейчас мы находимся на эпизоде number one «Скрытая угроза». Угу. То есть мы посмотрели 4, 5, 6.
Он сказал, что это кал говна?
Нет, он в лютом восторге. У меня уже дома 2 лазерных меча. Мы орем, как Чубаки дома. Ну, то есть как бы все как нужно. Все уже по классике идет. Он ему причем самому нравится. И я был поражен. Я был вчера поражен. 99-го года. «Звездные войны», «Скрытая угроза». Насколько это охуительно сделанный фильмец. Я уже и думать забыл, насколько...
Ты не думал об этом, что это реставрированная версия?
Я думал, что это...
Она это буквально отреставрированная, наверное.
Старые тоже отреставрированные.
Я не знаю, реставрировали ли первую, вторую, третью, но, по-моему, нет. По-моему, реставрировали 4, 5, 6. Могу ошибаться, это не сильно важно. Я сейчас говорю не про то, что там графика отреставрированная, типа Джаджа Бинкс, он выглядит хуевасто, да, то есть если бы его реставрировали даже там в 2014 году или там в 2012, это было бы сильно, ну, приличней. Он из контекста не убивается, но гонки по пустыне, как это все снято, то есть графон, понятное дело, что он там не такой детальный, как сейчас, не костюм Айронмена, конечно, там все дела, но и монстры вот эти все с разных планет там... И в целом, как эта гонка сделана, то есть вообще глаз тебе ничего не режет. Квай-гон Джины, Оби-Ван Кеноби, ой. Мне очень понравилось, я прям в восторге. И сын вообще с такой любовью это все посмотрел, как бы он смотрится... Джаджа Бинкс еще придает вот этот вот комичный... Ну, знаешь, как всегда должен уже быть угарный персонаж, как Крис Такер какой-нибудь у тебя в фильме. И это, конечно, разбавляет. На удивление, неусидчивый ребенок отсмотрел все части, просто сидя на жопе от и до.
Он просто пока не знает, что Джаджа Бинкс — это владыка
сикл. Да, Кайна. Это еще самый главный злодей. Но это, к этому мы придем еще, Сережа, осталось. Я боюсь, что делать 7, 8, 9, пацаны?
Ничего.
Не существует.
Сделай прикол, что, да, действительно, ребенок вырастет и узнает, что были еще 3 части.
На самом деле, благодаря тебе, Серега, по твоим заветам мы действительно начали смотреть это и параллельно играть. То есть у нас просмотр и геймпассовая составляющая, игра этот же эпизод. То есть мы посмотрели эпизод и потом играем в этот эпизод. И это отличная смесь... Я не знаю, почему так не делают, хотя, может быть, делает Marvel, еще кто-то. Я считаю, что такого формата фильмы, для того, чтобы детям вот нравилось, лего-формат с их шутками, это Даже не то, что идеально, это охренеть. Причем играя, я в ахуе, там и гонки, и полеты в космосе, там и Starfield, прости господи.
Пал Саныч открыл для себя Лего-игры.
Я в ахуе, реально, это и все из Лего, бля, все разрушается, все с рейтрейсингом, все 60 FPS. Я сижу, думаю, бля, сын, это же просто, просто
кайф. Ты еще не играл в Lego City Undercover.
Я еще во много чего не играл.
GTA, не играл в Lego DC Violence.
Хоть я и фильмы смотрел Lego Batman, они действительно были сделаны качественно, и юмор мне оттуда нравится. Но насколько они детально подошли к играм, они применили эту механику. То есть сын после просмотра хочет делать всего две вещи. Это либо играть в Lego и собирать там космические корабли, либо смотреть «Звездные войны». Все, то есть, ну, больше нихера ничего не надо. Это идеальный, мне кажется, то, что нужно. Ему не хочется, типа, знаешь, там, ну, конечно же, Лего нужно покупать, чтобы собирать, но это идеальная машина, которая продает вообще все в совокупности. Угу. И Лего, и все по «Звездным войнам», и любой мерч, и еще и помимо этого ты будешь потом сидеть, когда вы заебетесь это все смотреть, он будет просто собирать корабль какой-нибудь или пытаться его собрать из Лего, который есть, и все родители будут довольны, что ребенок наконец-то
не сидит. У нас так и получилось, мы начали играть в эту игру, потом в доме появился Боба Фетт, ходуны эти из пятой части.
Из шестой. АТ-АТ?
Да.
Вот, поэтому рекомендую, ребят, у кого есть дети, в геймпассе бесплатно.
Я тебе, вам даже отчасти завидую, потому что я думал, что у нас эта эйфория продлится дольше, но у меня ребенок вспомнил про игру Star Duel. И теперь я каждую субботу и воскресенье
Я на даче.
Пашу картошку, этот батат, тыкву выращиваем. Просто на двоих. Еще он мне в какой-то момент... И нам нужно еще курятник построить, нужно там силосную башню. Он говорит, давай объединим кошельки. Я говорю, нет. Типа, мы в жизни с тобой кошельки не объединили. Мы не будем объединять с тобой кошельки, чтобы я тут батрачил, а он ходит, какие-то ракушки людям дарит, общается там, какую-то клеит, селянку какую-то клеит. А я все как проклятый. Грядки его поливаю и свои поливаю, типа... Потом это все отгружаю грузовиком.
Все как в жизни будет.
Ну.
Ты говоришь, а, сына, смотри, твоего здесь нихуя нет.
Да. Блин.
Все? Я думаю, да. Будем прощаться.
Пока.
Пока.
Пока-пока.